Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.
Добрый вечер. В эфире «Телехранитель», программа о сути телевидения, тех, кто определяет и хранит эту суть. В студии Елена Афанасьева. Сегодня будем говорить не столько о телевидении, сколько о кино. Но так как в гостях у меня люди, которые вышли с телевидения, это Анатолий Максимов, известный продюсер. Добрый день, Анатолий.
Добрый вечер.
Добрый вечер, да. И потом будет десятисерийная версия фильма «Адмирал». Мы решили, что поговорить об этом фильме. И в рамках программы «Телехранитель» не воспрещается. Здесь, кроме Анатолия Максимова, режиссер фильма Андрей Кравчук. Добрый день, Андрей.
Добрый
и исполнительница главной роли Анны Тимирёвой Лиза Боярская.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Лиза. Уважаемые слушатели, смс-номер наш +7 985 970 45 45. Пожалуйста, ваши вопросы создателям фильма, ваши реплики. Как раз хотелось бы больше послушать и почитать реплики тех, кто фильм уже посмотрел. А мы поговорим сегодня с создателями второй части программы. К нам присоединится по телефону Сергей Безруков, исполнитель роли генерала Капеля. Вы сможете задать свои вопросы им и по телефону. Анатолий Вадимович, я знаю, что вы обычно кино делаете продюсерское. То есть это не то, что к вам пришел режиссер с какой-то идеей, а чаще всего идея идет именно от вас, от продюсеров. Откуда возникло имя Колчак? Почему сейчас, как называете, любят, в нулевые годы вдруг интерес к Колчаку и в таком масштабе большого фильма?
Мы не рассчитывали сделать «Джезавел» с самого начала, потому что интересно делать не про конкретного человека, это скорее телевизионный жанр драматизации, когда происходит история в натуральную почти величину, когда похожий грим и смежные обстоятельства рассказывают о том, как человек жил. Интересно было делать фильм про время. Есть не так много людей на Земле, из чьей жизни получается драма. Это один из тех немногих живших, в ком воплотилось время с интенсивностью удара в молнии. То есть человека время пронзило насквозь. Что в его биографии увлекло и не отпустило, это ощущение невероятного хода событий, когда неинтересная история. Вариант «Джезавел». Жил отважный капитан, пришли злые враги, и плохо стало и капитану, и всем остальным. В том, как он жил, в том, что он делал, в том, будущее рождалось у нас на глазах, и это будущее определило, как мы уже сегодня методом математического вычитания понимаем, на 100 лет вперед историю страны. Вот этим был безукоризненно интересен и 5 лет не отпускал нас от себя наш герой.
Если 5 лет, я так пытаюсь судорожно посчитать, сколько лет было Лизе, когда вы пригласили ее на эту роль. Лиза, сколько вам было?
Знаете,
лет 18?
Если в общей сложности, я имею отношение к этой картине 2 года, но действительно, когда я начинала картину, у меня первые пробы были практически в день моего дня рождения, когда мне исполнилось 20 лет.
Я хочу спросить вот у достойных мужчин, продюсера и режиссера, как вы рискнули замечательную актрису, он такую молодую, взять на роль женщины, такую тяжелую любовь на своих плечах вынесшую. Вы верили, что Лиза сможет это сыграть? Андрей Кравчук, режиссер фильма «Адмирал».
Мы проводили пробы, это шло где-то, наверное, около года, а с Лизой мы, наверное, 1.5 года проводили пробы, проводили, останавливались, искали других актрис, опять возвращались к ней, потому что у нее что-то было, наверное, удивительное, то, что давало нам уверенность, что это может случиться. И в итоге, когда прошла последняя очередь проб, мы решили, что все-таки у нас есть главная героиня. И дальше в процессе работы Лиза доказала. Мне кажется, что это замечательная работа. И Лиза очень глубокий, чувствующий человек, способный переживать, сопереживать. И самое главное, в ней есть какая-то чистота и искренность. из-за которой ей веришь. Веришь настолько, что понимаешь, что любовь – это не просто какие-то отношения, влюбленность и желание эти отношения зафиксировать определенным образом, а это какое-то большое...
37 глубокое... лет потом расплачиваться лагерями. Да,
и 37 лет потом расплачиваться лагерями. Тем не менее, что самое главное, проживя всю жизнь, когда читаешь последние мемуарные записи Анны Тимирёвой, ее стихи, которые написала 50 лет спустя расстрела Колчака, ты видишь, что в ней этот огонь не погас, что она прожила с этим чувством, и то, что в ней это чувство было, наверное, сделало ее счастливой и как минимум поднесло понятие смысла в ее жизни.
Лиза, а вам по-человечески не страшно играть такие... Наверное, у актеров есть этот риск, когда такие страсти переживаешь на экране и на сцене, потом в реальной жизни очень трудно, наверное, найти чувство по степени накала адекватно этому. Сыграв Любовь Тимирёвой, вы не боитесь, что вы обожглись и трудно будет себе найти любовь подобную?
Ну, вот
жизни?
Вы правы в этом немного. Естественно, страшно иметь отношение к такой масштабной истории, но тем не менее, когда ты с ней когда я стала с ней близка, я не могла себе вообразить ничего другого. И эта любовь для меня была единственно приемлемой. Любовь до последнего вздоха, да, любовь, которую можно называть Божьим даром. Но, тем не менее, сейчас я уже понимаю, что в жизни стало действительно намного сложнее, потому что, скажем так, ценз и планки стали намного более повышенными, чем были до этого. И сейчас мне сложно представить, что когда-нибудь я смогу полюбить не так сильно, как полюбила Тимирёва. И сейчас уже все ценности действительно изменились и повернулись, и выросли ценности. И поэтому сейчас меня спрашивают, на кого, наверное, должен быть вас похож ваш избранник. Я говорю, что он должен быть похож на Колчака.
Вы знаете, я посмотрела недавно, вот буквально вчера, сегодня, в запросы Яндекса, 50 запросов, которые там рейтинг, о чем спрашивает. И там на втором, на четвертом месте, значит, Тимирёва, на 10-м Колчак, там же есть и Софья Колчак, и Лиза Боярская. Так что попасть в 50 запросов сразу несколько персонажей, хоть фильма, хоть персонажей из тех, кто делал это, наверное, достижение для вас. Анатолий Вадимович, на какую публику рассчитывали? На интернет-аудиторию в том числе или на другую? Кого нужно привести в кинотеатры, чтобы этот фильм был успешен для вас, как для продюсера?
Ну, самое сложное...
Это Анатолий Максимов.
Играть,
по голосу, думаю, узнаю.
Играть в нишевую игру, когда речь идет о большом проекте. Большое кино, как бы, уже априорно в глазах аудитории виновато. Потому что, ну, а что это вот такое большое сделало? Зачем вот там? У американцев большое, а вы сидите, вам не надо такого. Проблема большого фильма в том, что он не знает, большой он или маленький. Он есть, это вещь в себе, он не виноват. А критерии, которым подходит к всему такому тяжелому, с кораблями, надвигающимся, самые-самые разные. То есть огромное количество нишевых аудиторий, которые редко собираются друг с другом, чтобы обсудить кино. Мы нуждаемся в них. Мы хотели бы, чтобы этот фильм был увиден. Для молодежной аудитории мы рассчитываем сделать, ну, до определенной точки зрения экшен на качестве, на котором еще пока никто не делал у нас кино. Имеется в виду, ну, это зрелище как самодвижущийся аттракцион. Я не боюсь этого слова. Эйзенштейн тоже делал фильм аттракцион. Надеюсь, не обидеть никого из участников.
Ну так получается, что для очень многих молодых вы и, в общем, заново рассказали историю, которую они просто не знают. Потому что если там в нашем детстве Колчак хотя бы знали, что это вот враг, он за белых и так далее, то выросло поколение, которое, как оказалось, просто не знает, потому что из блога в блог люди цитируют фразу, которая звучит примерно так. Игра отличная, что-то задевало за живое, плакали. Конец немного предсказуем. Где-то с середины фильма было такое чувство, что в конце Колчака расстреляют. Так и вышло. То есть появилось поколение, для которых честно сидели и думали, а убьют, не убьют, в общем, что будет?
Это скорее добавляет нам, да, потому что если знать заранее, чем все кончится, немножко грустно.
Но, к сожалению, все-таки, наверное, большая часть аудитории знала.
Ну вот про, если говорить о аудитории на уровне нашего организационного практического подхода, такого рода кино должно в идеале выглядеть как спектакль, когда степень погружения в него зависит от места в зале, которое человек себе может обеспечить своим жизненным опытом, своим образованием, не должно быть никакого ценза. Если человек сидит за колонной и не очень знает историю, не очень хорошо понимает, кто кому где, он все равно получает какую-то энергию действия, кинетическая радость просто от того, что что-то движется, кто-то драма, она вскипает, идут столкновения. Человек, который может себе обеспечить место в первых рядах зрелища, видит больше, глубже, начинает понимать для нас очень дорогую вещь, не знаю, насколько она внеаудиторная, что ответы на вопросы, почему мы так живем сегодня, находятся вчера. То есть для того, чтобы увидеть себя и понимать, что не с нас все это начинается, и не только наши ошибки, не только наши решения приводят к результату, к которому мы сегодня приходим, для этого нужно оглянуться назад.
Есть а не было опасности, вот вопрос, наверное, все-таки больше к вам и к режиссеру, какой-то идеализации Колчака, потому что очень много реплик, которые я сейчас читаю, которые, да, восхищаются, естественно, исполнением роли Хабенского и этим образом, и этой любовью, но в то же время тут пишут, а что ж вы не рассказываете про то, что убивали целые деревни по приказу Колчака? Все-таки это была война, там, наверное, не было правых виноватых. Андрей Кравчук, режиссер фильма. Что вы можете сказать? Потому что я не буду вот сейчас читать все реплики, но даже нам на сайт вопросы эховские присылали сегодня и спрашивают. Вот он защищал класс эксплуататоров, это то же самое, что защищает часть миллиардеров. Или там, например, что же вы не рассказываете о том, что он плохого делал?
Ну, если говорить про то,
чуть ближе к микрофону, извините.
Да, он защищал, прежде всего, он боролся за Россию, той, которую он верил и понимал. Во-вторых, на те люди, которые его выбрали верховным правителем, он не захватил власть, а там был переворот, когда свергли директорию, и дальше члены правительства, которые остались, его выбрали, они не были теми самыми капиталистами, олигархами и так далее. Это были чаще всего эсеры и так далее, и так далее. Это были многообразные политические партии, которые были не согласны с политикой большевиков. То, что касается зверств, убийств, то и то, и другое было как со стороны красных, так и со стороны белых. Колчак лично не занимался тем, что там пытал кого-то в этих самых в подвалах или давал приказы о массовом уничтожении. Чаще всего особенности гражданской войны заключаются в том, что на местах уставшие, которые люди, которые уже с 14 года убивают людей, и убийство стало чем-то повседневным, уже не стало событием. Если посмотреть мемуары Шкловского, то он описывал нашу армию, она была сейчас, я не помню, где это было, она где-то была за рубежом, когда люди просто пробовали ружья, работает, не работает, убивая местных жителей. И это, естественно, озверелось, это скорее было в тех людях, которые убивали друг друга, а не в Колчаке. А то, что касается идеализации, сейчас все говорят о Колчаке только последний год его жизни, когда он был верховным правителем, забывая, что до этого Колчак был и ученым, который занимался открытием из северных морских путей и так далее, и так далее. Человек, который был героем русско-японской войны.
То, что даже у вас фильм не поместилось за кадром.
Нет, мы не ставили задачи рассказать всю жизнь Колчака. Мы хотели рассказать про людей и про время. Да, и про людей, которые жили, время какое было, и про те корни, которые в нас есть. Мы хотели рассказать про любовь, страну и героев этой страны, которые жили, были, они были вот такими, какими были. Один из советников, там военный советник, по-моему, Брудберг его фамилия, написал о Колчаке следующим образом. Лучше бы он был кровавым диктатором, лучше бы он был злодеем и беспощадным человеком, чем таким хрупким романтиком, который бегает и пытается сделать всем лучше. Это написал человек, который его упрекал в недостаточной жестокости, недостаточно сильной власти и так далее. Это был современник, который жил рядом с ним и писал это о нем. Поэтому те люди, которые пишут о Колчаке как о кровавом злодее, они, скорее всего, опираются на то эхо или тот образ Колчака, который был сформирован за годы советской власти. Потому что Колчак был на то время наиболее яркой и наиболее одиозной фигурой. Все на борьбу с Колчаком. Он объединил всех и двигался на всех. Но он действительно был романтик. То есть, по сути, кто-то о нем, опять же, из его современников, написал, что, по всей видимости, это последний романтик нашего времени.
А вот интересно, Лиза, вопрос Лизе Боярской. Вы играли дуэт здесь с Константином Хабенским. Вроде бы вы тоже «Любовь» играли в «Иронии судьбы. Продолжение». Только там вы оба современные молодые люди, а здесь вы люди того времени. Это совершенно разные отношения в кадре встроилось.
Ну что, конечно, разные.
Насколько по-разному играть было одним и тем же людям «Любовь» в разное время, в разных исторических обстоятельствах?
Это две несравнимые вещи. Просто даже если я смотрю в лицо своему партнеру Константину Хабенскому, когда я смотрела на него в «Иронии», я видела одного человека. Когда я смотрела на него как на съемках «Адмирал», я видела абсолютно другого человека. Просто, наверное, в «Иронии» все более актуально и понятно нынешней молодежи и более сиюминутно для девушек, которые понимают, что такое быть...
Как выбирать между Хабенским и Безруковым.
Да, что-то вот в этом роде. Как выбирать между благополучием и стабильностью, и между романтикой и истинным чувством и пониманием. А что касается «Адмирал», то здесь было совсем другое. Я, в том числе, вспоминая ваш вопрос, я могу сказать, что я тоже по школьным знаниям знала достаточно мало по Колчаке. Знала, что он был представителем белого движения, максимум там какие-то даты, и не более того. Уже никто не упоминал про его расстрел, и, может быть, именно из-за этого сейчас очень многие не знают, что он был расстрелян. Но для меня, понимаете, два года жизни с этой картиной и то, что слепил, создал и родил Костя, да, вот этого Колчака, его Колчака, он для меня стал таким родным и любимым, то есть что за два года жизни получилось так, что у меня действительно я обрела любимого человека. Только есть артист Константин Хабенский, который, когда уходит со съемочной площадки, он, Константин Юрьевич, наш знакомый, наш друг, наш коллега, а когда он надевает форму, когда у него меняется пластика, когда у него меняются глаза, когда у него меняется тембр голоса, когда он говорит те слова, которые мог говорить Колчак, у меня все внутри содрогалось, и я понимала, что передо мной стоит вот действительно мой любимый человек. И сами, как понимаете, как все хорошее заканчивается, когда съемки фильма закончились. В общем-то, этот любимый человек тоже канул в лету. Но зато, поверьте мне, это такой опыт для меня, как для молодой девушки, вот той любви, которая уже из меня никогда не уйдет. И я уже счастливая во всех смыслах, потому что я сумела пережить эту любовь. Пускай это игра...
Лиза, раз вы сыграли эту женщину, как вы думаете, она хоть раз за эти 37 лет лагерей, этих пыток,
пожалела
по сути,
ли?
Пожалела, вот, что она так страшно расплачивается?
Нет, ни в коем случае. Я уверена, что ни капельки. Я думаю, что все вот эти 55 лет после...
А погибший сын, которого, в общем, расстреляли именно
я понимаю,
потому, что
был...
он был ее сыном.
Да, это...
Когда материнский долг и долг любящей женщины вдруг
вы знаете,
столкнулись.
Это они уже... Колчак и Анна, они были избранные. Они были избранные Богом. И это была их миссия на этой земле на тот момент. Уже не война была миссией Колчака, а любовь к Анне... А у Анны была миссия «Любовь к нему». И они должны были хранить ее, и в этом было их предназначение. И до конца дней это предназначение у Анны сохранялось.
Мы сейчас прервемся на новости через несколько минут. Может быть, Анатолий Максимов успеет два слова сказать. Я знаю, что в этом фильме Лиза и Хабенский появились до этого раньше, чем в «Иронии судьбы». То есть вы уже в «Иронию» их позвали. Это для вас, для как продюсера, было важно, чтобы в фильмах о двух разных эпохах два одних и тех же молодых человека олицетворяли время?
Это была импровизация Тимура Бекмамбетова, который посмотрел материал «Адмирала». Мы снимали «Иронию» внутри съемочного процесса «Адмирал». Который сказал, ведь что-то есть, как химия же есть, это происходит. Давайте, давайте. А, это настолько разные роли, это настолько разные люди, что, ну, конечно, те же самые актеры, которые мои любимые, которыми я страшно дорожу, но они совсем-совсем разные, поэтому я бы даже не сказал, что это путешествие одной психики через эпохи и расстояния, а это разное перевоплощение в этом счастье актера, который успевает несколько жизней. Это другие жизни этих людей.
Мы прервемся на новости, а после этого продолжим программу «Телехранитель». В гостях создатели фильма «Адмирал» Анатолий Максимов, продюсер, режиссер Андрей Кравчук и Лиза Боярская. Итак, мы продолжаем программу «Телехранитель». Говорим мы сегодня о премьере фильма «Адмирал». В гостях у меня продюсер фильма Анатолий Максимов, режиссер фильма Андрей Кравчук, Лиза Боярская, исполнительница главной роли. А по телефону с нами на связи сейчас Сергей Безруков. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Слышите нас, да?
Да.
Вопросов вам очень много, и один звучит так. После «Капелевской атаки» могли бы вы сыграть Чапаева теперь?
Я думаю, что, наверное, нет. Нет, все-таки есть какие-то приоритета на самом деле, потому что что касается красных, ну, я думаю, что нет. О красных уже много сказано, и уже много кто играл красных. Мне в данном случае интересны люди, о которых практически за всю историю не было не сказано ничего, кроме просто гадостей и каких-то пасквилей, вот и все. А люди достойны. Вот мне, к сожалению, обидно осознавать, что такие люди, как Капель, допустим, в нашей истории, в сознании наших советских зрителей, они, ну, помнят его только лишь по тому самому фильму «Чапаев». Вот обидно, честно говоря.
А поэтому вы эту сцену капелевская...
Даже какая-то миссия в этом есть. Я многое на себя не беру, но я был счастлив для себя открыть эту личность. Я надеюсь, что вместе со мной ее откроют и многие те, которые посмотрят этот фильм. Вот и все. Мне было интересно.
Наверное, откроют, потому что я уже вот говорила вашим коллегам по фильму, что в запросах Яндекса сейчас уже в десятку входят герои вашего фильма, запросы, в том числе и генерал Капель. Интересует ведь людей после просмотра фильма, кто были эти люди. А вы из детства помните эту капелевскую атаку в Чапаеве или нет?
Конечно, конечно. Ну, я в том-то все и делаю, что был так же, как и многие, под впечатлением тех самых пижонов с сигарами, которые наступают с этим флагом веселого Роджера. То есть нечто нелепое, такое страшное. Вот я видел с детства, хотя фильм мне очень нравился, а уж тем более мне нравилось исполнение Чапаева Бабочкина, потому что актер замечательный. Вот тут вот лишний раз убеждаешься в том, что какова пропаганда. Если люди талантливые снимают кино про красных, то это будет хорошее кино, и там уже люди все будут
обожать. А нет ли риска, что через много лет, вот я сейчас обращаюсь не только к вам, Сергей, но и к гостям в студии, скажут, что плохо, когда люди талантливые снимают про этих, а история еще раз перевернется? Андрей Кирилович.
Я не думаю, честно говоря, очень не хотел, чтобы переворачивалась история. Уж сколько раз она переворачивалась, уж, наверное, негоже. И не хотелось бы, чтобы еще раз мы переживали подобное. Не надо. Нам уже не нужно никаких переворотов таких. Уже хочется жить стабильно.
Потому что мы в России. Я прочла тут, да, извините, Сереж, перебью вас. В интернете после премьеры, как раз еще когда первый раз в Пушкинском показали, видно, кто-то из девушек, обсуждавших, говорит, все хорошо, только сначала Безрукова не нашла. А потом мне сказали, что он играл, вот, как я поняла, приняли Бероева уже с Безрукова. Я подумала, какое перевоплощение. Но я думаю, наверное, у вас роль больше была. Андрею Кравчуку вопрос. Видно, в телевизионной версии будет Капель более значительное какое-то место занимать, нежели здесь несколько сцен в фильме.
Не, ну, конечно, будет больше. Конечно же, будет больше, но в фильме он занял то положение, то место, которое было необходимо. И мне кажется, что этого достаточно, потому что Сергей блестяще справился с этой ролью. Если его не узнают, то значит, просто возник уникальный образ, возник человек, а они смотрели, как Сергей Безруков играет роль кого-то. И это, мне кажется, самая большая похвала для этой работы. А то, что касается пересмотра или там ценности, мне кажется, что сейчас мы уже можем смотреть на нашу историю без идеологии. И рассматривать героев этой истории не потому, они были за белых или за красных, а по тем поступкам, действиям и событиям, которые происходили в их жизни, и то, какое место они заняли в нашей истории.
Вот здесь на наш сайт Сергей, бухгалтер из Петербурга, пишет: «Извините, но прошибло, за душу взяло. А спросить хочу у актера вот что. Почему же так все произошло? Как они думают?» Вот видите, ни создателям, ни режиссеру, ни продюсеру, а вам, актерам фильма, вопрос. Лиза, вы как думаете, почему же история так сложилась?
Ой, это, знаете, это такой вопрос, над которым нужно думать десятилетия. Но мне кажется, это необратимое. Это была необратимость. Это был накал ситуации, я не знаю, в стране, в России, накал человеческих душ. Все сошлось воедино. Случился этот страшный переворот. Наверное, он был закономерен именно в это время. Но очень страшно, конечно, что это все произошло. И сейчас приходится пожинать плоды, как бы их потихоньку собирать камни. Так оно и есть.
Сереж, а как вы считаете, это совершенно закономерный был итог и у Капеля, и у Колчака в тот момент? Или все-таки история могла сложиться иначе?
История, наверное, могла сложиться иначе, но сложилась так, как сложилась. Пинить и спрашивать, а кто же во всем этом виноват, сейчас, честно говоря, сложно. Да и вправе ли мы спрашивать, а кто виноват? Мы в то время не жили, мы неизвестно, где бы оказались сами, в какую сторону. Либо на стороне красных, либо на стороне белых. Обидно и жалко только одно, что все они русские люди. И воевали они друг с другом. Вот это самое обидное. Поэтому в гражданской войне, наверное, есть самое страшное. Это когда брат идет на брат. Ну, это избитые истины, которые нам еще говорили в школе, но тем не менее они работают. И вот это самое печальное. Там в фильме есть потрясающий момент, когда в окопе закапывают и красных, и белых еще, подчеркивая того, что все они православные, все в одной могиле.
Да, Господь их краски не мазал.
Да, что, они, что здесь нужно хранить их все вместе, потому что все они люди православные. Вот обидно и печально. Поэтому какой финал, может, это рок судьба, как угодно сейчас можно это говорить, случайность, течение обстоятельств, заложники чести, может быть, и так. Что я думаю, что люди бесчестные, может быть, они сбежали, может быть, Колчак попросил защиты, помощи у тех самых французов, в общем, каким-то образом переодевшись, может быть, бежал. Может быть, и такое было, но с этими людьми такого быть, наверное, не могло. Они люди чести были, поэтому они отвечали за свои слова, за свои поступки. И шли на заклание. В какой-то степени это именно так.
Андрей, врач из Челябинска, пишет: смотрел вчера, вечером дома разговаривать не хотелось. Наверное, затронули что-то личное. Не разобрался, что, то ли тема любви, то ли тема долга. Но, наверное, это очень хорошая оценка вашей работы. Сереж, спасибо вам большое.
Спасибо.
Успехов вам. Приходите в студию «Эхо Москвы», поговорим подробнее.
Да. Все, огромный привет всем моим коллегам.
Да. Я просто вынуждена уже отключить Сергея Безрукова, потому что мы звонки обещали принять, нам слушатели не простят. Уважаемые слушатели, плюс 7-495, код Москвы, 363-36-59. Единственное, огромная просьба, пожалуйста, звоните те, кто фильм видел, потому что создателям сейчас важно услышать тех, кто видел, а не в целом бы хотел в общем порассуждать о Колчаке. Те, кто не может дозвониться, смс номер плюс 7-985-970-45-45. Давайте попробуем звонок принять. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте,
добрый
как
вечер,
вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Елена. Вы знаете, я видела фильм сегодня. Ну, вот, честно говоря, у меня надежда на то, что будет 10 серий, потому что, ну, как бы рывками, как в клипе, это во-первых. Поэтому я сейчас постерегусь оценку высказывать. Во-вторых, товарищи, дорогие товарищи, уважаемые создатели, немного поаккуратнее с деталями. Колчак не командовал Фалой, Колчак был командиром Балтийской минной дивизии. Тимирева не расстреливали за памятником, в Кронштадте за памятником урва адмиралу Макарову. Смирнов с ним поехал в Штаты. То есть Смирнов не остался в России. Керенский Колчака не отсылал в Америку. Колчак поехал туда по приглашению американцев. Керенский здесь вообще ни при чем. Ну и так далее, и так далее. Вот. А кроме того, у меня как бы большой такой вопрос к создателям фильма. Вот скажите, пожалуйста, ну как бы человек исследовал Северный морской путь, работал. Создавал флот после, воссоздавал флот после Цусимской катастрофы. То есть в сущности за Родину он положил и время, и силы, и душу, и все остальное. Родина ему в ответ, ну как бы она не жалела и простых людей, не пожалела и его. А вот как бы зачем снимали фильм? Потому что вопрос стоит только один. Да горя на синем пламени такая Родина.
Вопрос, зачем фильм снимали?
Что,
Елена,
что?
Вопрос да, ваш, зачем снимали фильм?
В принципе, да.
Понятно. Вот зачем фильм снимали? Вроде с этого-то я и начинала, Анатолий Вадимович.
Ну, если говорить о критике исторической, естественно, мы про все знаем, что сказала Елена. Спасибо лишний раз за напоминание.
Вопрос... Да, тут тоже есть от инженеров про ляпы, какой, где Колчак командовал, чем не командовал, не броненосец, а не крейсер.
Ну, это же каждый раз наши выборы, да, для того, чтобы сохранить правду времени, о котором мы хотели сказать, мы... Дело, это не драматизация, я с этого начал. Мы не восстанавливаем каждое событие в полном объеме, иначе это и не 10 серий будет, это будет сочинение длиной в жизнь.
Это мыльная опера.
Да, ну, такая, да, там, по-моему, даже такие попытки делать про других героев на телевидении. Главное, про что мы снимали кино, ну, мое убеждение, надеюсь, коллеги, каждый сам про это тоже может сказать, потому что это корневой вопрос, про любовь. Не про взаимность, а именно про любовь. Любит он человека, любит он родину, любит он свое дело. А это он, из него исходит та энергия, которая делает жизнь стоящим мероприятием, что ради этого стоило жить. Есть о чем жалеть этим людям. Вот мы, когда в конце у нас идет такой радостный некролог по жанру, но по форме, как мне кажется, почти красавица и чудовище, радостное. Подъем наверх куда-то в какие-то другие сферы, каждый из них не пропустил свой шанс. У каждого из них была реализация своего единственного в мире шанса. Поэтому никогда в жизни второй раз на этой земле они не окажутся. И они использовали его так. Вот про эту любовь, вот это мое ощущение того, зачем мы тратили свою жизнь на этот фильм.
Давайте еще звонок. 363-36-59. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Меня зовут Роман.
Да, Роман. Вы видели фильм?
Да, я сегодня с утра ходил всей семьей смотреть.
Ощущение, что все слушатели их Москвы. Либо они честно меня послушали. Роман, что скажете или вопрос?
Вы знаете, я хочу сказать одно. Я брал сына сегодня с собой, 8-летнего Тимофея. И хотел посмотреть его реакцию на фильм. И вы знаете, два момента. Вот его потрясло, когда матросы расстреляли офицеров там у оврага. Он спросил: папа, зачем они это делают? А второй момент, вот атака капелевцев под музыку. И он говорит: папа, это, наверное, немцы убивают русских. Я говорю: нет, сынок, русские русских стреляют. Он говорит: папа, разве так может быть? Знаете, потрясающий фильм. Хотел поблагодарить актеров, Лизу, ну и всех. Хабенского, Константина. Тех, кто играл там, Сергея Безрукова. Хороший фильм. И, знаете, наверное, он во многом отвечает на то, что почему сегодня в России мы так живем. Вот это истребление, которое было тогда, народа взаимное, оно, наверное, сегодня аукается нам. Еще долго будет аукаться. А фильм великолепный просто. И еще хотел, знаете, что сказать? Видел ребят 14-летних сегодня в кино, порадовался. Вот это поколение Пепси. Оно должно просто увидеть этот фильм. И просто задуматься над тем, что есть честь, есть вера, есть какая-то, есть отчизна, долг перед Родиной. И вот те понятия, которые, к сожалению, там за 15 лет были вообще размыты, унесены у нас историей.
Спасибо, Роман, вам за ваш отзыв.
Спасибо сыну Роману, если можно. Я точно вспомнил наше первоначальное ощущение, когда мы столкнулись с этим материалом. Буквально то же самое, что почувствовал 8-летний мальчик, я почувствовал сам, когда это увидел. Разве так может быть?
Добрый вечер. Алло. Алло.
Алло.
Да-да, мы вас слушаем. Пожалуйста, говорите. Вы в эфире, алло. Что-то товарищ, наверное, испугался. Будете говорить, нет? Нет, наверное, испугался человек. 363-36-59, давайте тогда другой звонок. Алло.
Алло.
Приемник, пожалуйста, выключите.
А я могу отойти от него подальше?
Или отойдите, фонит сильно. Да, пожалуйста, да. Говорите,
как
вас зовут? Как зовут вас? Вы откуда?
Олег, Иркутск.
О.
Смотрел.
Нет, приемник все-таки придется выключить. Совсем фон идет сильный. Вот, теперь говорите, пожалуйста, Олег.
Да, для нас, для иркутян, личность Колчака достаточно близкая, вы, наверное, это знаете. Тем более, что вот последняя сцена, она происходила тут у нас. Много было чувств, когда шли мы на этот фильм. У меня есть приятель, историк, он не пошел на него сознательно. Ну, по тем причинам, что как бы заранее знал о тех исторических фактах, которые там не уместятся, я так бы сказал. На что я ему вообще возразил, что не надо подходить к художественному фильму как к документальному. В любом случае, если кино у нас искусство, то, значит, искусство, оно всегда условно.
И только если можно, давайте чуть короче формулировать ваши мысли, звонков.
Я это прекрасно понимаю.
Много.
Я это прекрасно... Все. Тогда очень коротко. Фильм при всех его достоинствах все-таки вызвал большие сомнения. Деталями, как всегда. А обидно иркутянам, что не нашли вы возможности снять казнь именно на реальном месте. Там все сохранилось. И Богоявленский собор, и все это осталось. И это был бы прекрасный фон. Столько много все-таки было внимания уделено эффектам с морскими сражениями. И чуть-чуть не хватило денег до Иркутска доехать. Очень жаль.
Почему до
Иркутска? В Иркутске мы были, в Иркутске мы снимали натуру, если вы помните, деревня Тальцы у нас участвует, Кругобайкальская железная дорога и сибирские пейзажи мы снимали под Иркутском. К сожалению, сам расстрел на том месте, где он, ну вот сейчас, где стоит крест и этот холл, там на самом деле снять практически невозможно, там трасса проходит. И засыпать ее снегом и так далее, это было с точки зрения производства бессмысленно.
А снимали не в сезон? Наверное.
Почему? Ну, сезон уже уходил. На то время сезон был всего лишь один месяц, а если вы видели картину, там зимы у нас очень много.
Понятно. Очень много реплик и благодарных, и сомневающихся, и вопрос, как оцениваете работу операторов-постановщиков, Денис спрашивает, такой конкретный вопрос.
Что значит, как оцениваете?
Ну, наверное, довольны ли вы работой оператора?
Мне кажется, замечательная работа. И Алексей.
Большое
Регионова,
спасибо.
И...
Не видел ничего подобного со времен «Титаника», пишет наш... Это... Вот как вы относитесь к тому, что очень часто сейчас ваш фильм пишет, что это вот просто «Титаник» повторили, особенно финальная сцена.
Я знаю, что можно перечислить очень много фильмов, где в финале мы видим героя пожилого, пережившего какие-то события, и он вспоминает то, каким он был молодой и счастливый. Это не только «Титаник» имеет на это прерогативу. Таких фильмов много. Поэтому, ну, если возникла у людей такая ассоциация, значит, возникла такая ассоциация. У кого-то возникают свои ассоциации. То есть...
Андрей Сторый пишет: «Заинтриговали, но в кино не пойду, буду ждать показа на ТВ». Анатолий Вадимович, стоит ли ждать показа на ТВ?
Ну, на ТВ покажут телесериал, поэтому про кино не знаю, насколько все долго стоит ждать показа на ТВ. Но, наверное, стоит, если про кино говорят хорошо.
А сериал будет другим, да?
Да.
Сериал совсем другим.
В чем разница между кинопродуктом и телепродуктом? Вы как продюсер и телепроекта, и кино, наверное, можете сказать?
Ну, принципиальная степень проработки фактуры. Там многие вопросы, которые исторические углы срезаны, будут тщательно более сделаны. С исторической точки зрения это будет так. А с точки зрения фильма, все-таки он меньше про историю и больше про людей, про отношения, про последнего рыцаря, который... Даже если это сравнивать с «Титаником», ну, у нас есть одно преимущество. Эту историю любви мы не придумали. «Титаник» могла быть историей любви? Конечно, могла. Наша история была на самом деле. То есть я бы сказал так, что фильм — это... Может быть, кто-то увидит ее как фрагментарно, если следить за исторической конвой, которая там бьется в сериале, естественно, она последовательна. Фильм — это история отношений, а сериал — это история истории, в которую входят отношения.
363-36-59, еще звонок, успеем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы?
Андрей, Самара.
Да, Андрей, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Вот только что с сыном ходили на этот фильм. Вы знаете, настолько потряс. Сейчас еду в машине, специально не ходить, ни о чем думать не хотелось даже. Включая радио «Эхо Москвы», думаю, может быть, политик отвлечен. Нет, обсуждение этого фильма. Большое спасибо создателям фильма, актера. Специально водил сына, чтобы на этом фильме воспитать у него любовь к родине, к любовь к своей стране. Низкий вам поклон. Большое спасибо, спасибо еще раз.
Спасибо. Я сразу спасибо. Хочу сказать, что звонки не отобранные. Вот видите, вывожу в эфир просто... То скажут, что их в Москве пиарит адмирала. Вот такой вопрос. Дети, уже второй звонок, что очень понравилось. А как вы думаете, если на «Иронии судьбы» у вас даже была такая реклама «Подари билет родителям», да, пригласи, то есть то поколение, которое в кино не ходит, вот то поколение пойдет смотреть, пошло смотреть ваш фильм, для которых все-таки «Колчак» — это враг, а мы за красных в детстве играли. Хочет ли ответить. Да, Лиза?
Я могу сказать, у меня произошла очень любопытная история. У меня бабушка Ольга Николаевна Лупиан, она убежденный очень советский человек. Она до сих пор хранит партийный билет, и она свято верит в наше будущее, на наше прошлое, что оно было действительно настоящим и самым правильным. Так вот, на петербургской премьере, после просмотра фильма, когда она уже приехала домой, мне позвонила и сказала: «Ты знаешь, ей 79 лет, 79 лет она живет с этим убеждением». Так вот, после просмотра фильма она позвонила мне и сказала: «Ты знаешь, Лиза, мне кажется, я была не права». И поверьте, для меня это потрясение, правда, потому что если бы я говорила с, не знаю, с ровесниками, тогда мне бы было легче это оправдать. А когда столько лет твердого закаменело убеждение, и тут такая перемена, значит, это что-то стоит, значит, это что-то настоящее.
Давайте еще звонок. Напоследок успеем. 363-36-59. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Говорите, пожалуйста, как вас зовут, откуда?
Меня зовут Максим из Самара. Вот мы с женой посмотрели этот фильм буквально пару дней назад. Остались очень довольны. И действительно тоже потрясены тем, что, по моему мнению, это действительно вот вторая за последнее время картина, которая очень сильная. И она действительно заставит поколение Пепси, как вот правильно сказал один из предыдущих, который звонился, задуматься. Потому что вот первая картина, которую посмотрели, действительно остались потрясены. Не слышно, не слышно.
Очень плохо вас сейчас стало слышно.
Алло, алло.
Говорите чуть громче.
Алло, алло.
Да, вот сейчас, да. Да.
То есть... Скажем так, вот первая картина, которая действительно произвела впечатление, но не с исторической точки зрения, а именно с той точки зрения, какую силу влияния она оказывает на молодежь, это был фильм «Мы из будущего». И вот «Адмирал» — это действительно второй фильм, который за много, там, какой-то последний там год, наверное, да, это очень сильный фильм. Именно и с исторической, и с эмоциональной точки зрения, поэтому для современной молодежи фильм крайне полезен. И вот действительно здесь, наверное, не подарите билет родителям, а, наверное, подарите билет детям.
Понятно. Спасибо. Спасибо вам за вашу краткую рецензию. Думаю, создателям фильма приятно это все слышать. Обязательно посмотрю, детали не интересуют. Соскучилась по благородным героям, пишет Аза. Так, а можно ли сравнить «Адмирал» с «Островом»? Анатолий Вадимович, как вам кажется, можно ли с фильмом «Остров» сравнивать?
Да, обязаны будем сравнивать, когда выйдет фильм «Остров». Мы же его не видели.
Нет, «Остров», который...
А, «Остров» не тот, старый. Ну, если говорить о...
Вы уже на
направлении, я думаю, про следующий «Остров», да, обитаем. А, если говорить о направлении движения, да, это в ту же сторону. То есть мы пытаемся делать фильмы для людей. В этом смысле это и здесь. Есть фильмы эскапистского толка, то есть когда подальше отсюда, хоть на два часа, или и забыть про все это. А это вот поближе сюда. В этом смысле, наверное, это фильмы с одного поля.
Пользуясь тем, что вы все-таки пришли ко мне сегодня в студию, вас очень давно зовут, Анатолий Вадимович, я два слова попытаюсь спросить о телевизионных проектах дирекции кино вашей компании, потому что за последнее время и «Диверсант», второй «Конец войны» произвел большое впечатление на телезрителей, и «Громов и Дом надежды». Что сейчас, что сдать? И в телевизионных проектах это ваша тема, она продолжается, или она только в таких больших, как «Ирония судьбы» или «Адмирал» может двигаться на экране?
Ну, конечно. Ну, было бы странно, если бы мы делали что-то другое, в другом виде спорта. Мы рассчитываем на «Адмирал», и мы рассчитываем, что это будет другое кино, его будет интересно смотреть и тем, кто видел фильм, потому что действительно события...
Вы имеете в виду сериал
по-другому
сейчас?
По-другому, да, телевизионный. И будет, я просто редко рассказываю вперед, из-за того, что, знаете, это как вот бывает, когда позвали кого-то на обед, и говорят, ладно, а в третье, это что, здесь? У нас сейчас вот это блюдо накрыто, поэтому всегда хочется пробовать то, что сейчас, то есть вкусить тот проходящий момент, который уже уходит для нас. Но
Лиза, после таких ролей подбирать роль себе не стало труднее, потому что, в общем... После Тимирёвой, наверное, очень трудно играть роли менее яркие, сильные и интересные.
Ну, знаете, во-первых, я безумно благодарна судьбе, что у меня все-таки есть театр, потому что в театре это вечное, да, занятие гаммы для артиста. Это все время аккумулирующая энергия, которая держит тебя в нужном тонусе. Но, тем не менее, действительно, я могу сказать, что по собственным впечатлениям намного выше стала, не знаю, планка, да. Я, когда читаю сценарий, я уже от них ожидаю заведомо большего, чем есть на самом деле. Но надо все-таки мириться и считаться со временем, тем более не все же проекты, в конце концов, исторические. Но главное, понимаете, не важно количество денег, не важно эпоха. Главное, чтобы фильм был, чтобы кино снимали про людей, про сущность людей, про их благородство, и чтобы эти фильмы, вот как говорят сейчас наши слушатели, чтобы они чему-то учили. Остальное тогда не имеет значения.
Знаете, по-моему, первый раз за последнее время, когда речь идет о таком большом проекте для кинозала, в дорогом, ни слова никто не сказал про деньги. Вот ни про кассовые сборы, ни вы, ни слушатели. Это, в общем, наверное, показатель того, что в данном случае кинопроект не как финансовый проект рассматривается, а все-таки как кино и какая-то человеческая история. Мне показалось это приятным. Хотя, наверное, продюсерам важно сейчас посчитать и кассовый успех фильма.
Я благодарен за это наблюдение, потому что действительно во всех обсуждениях не звучало никогда, а сколько соберет, а сколько сделает. Ну, помимо узкопрофессиональной среды, это большой плюс для кино. Хорошо, что про это не вспоминают, значит, ну, как эксплуатация проект не воспринимается, а этого, естественно, мы боимся больше всего, потому что мы были искренни.
Валерия пишет, ходила вчера с дочкой, тяжелое потрясение, ночью даже снились отдельные сцены. А Елена из Волгограда, фильм смотрели вчера, огромное эмоциональное воздействие. После фильма молчали весь вечер. Спасибо, буду уговаривать своих студентов пойти посмотреть, это надо видеть. Ну что ж, если кто-то не видел, я всегда говорю, давайте посмотрим, поэтому даже какие-то сомневания или спорные мнения создателям фильма были бы интересны, но сегодня как-то превалировали. Может, это хорошо.
Конечно, хорошо.
Ну что ж, это Лиза Боярская, она уже торопится на самолет, у нее съемки теперь в Киеве, да?
В Ялте.
В Ялте. Андрей Кравчук, Анатолий Максимов, приходите, пожалуйста, там еще. Анатолий Вадимович, я беру с вас слово, что вы придете про телевизор поговорить.
Обязательно.
Всего доброго, Елена Афанасьева, прощаюсь с вами до следующего воскресенья.
Спасибо.
Телехранитель.
Уважаемые дамы и господа, Не стоит хранить ваши мысли о телевидении в укромных уголках вашей квартиры.
Поделитесь этими мыслями с нами. Храните мысли в телехранителе.
Программа «Телехранитель» с Еленой Афанасьевой в эфире «Эхо Москвы» каждое воскресенье с 18 часов.
Перед началом программы не забудьте выключить телевизор.